Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы, великая московская святыня, образ Богородицы, спорочница грешных.
Добрый вечер, братья и сестры.
Отец Александр, в пятницу совершается празднование в честь иконы Матери Божией «Всецарица». И я хотел бы некоторым нашим слушателям, может быть, они не знают, где находится чудотворная икона Матери Божией «Всецарица», сказать о том, что первый образ чудотворный прибыл к постоянному автору радиостанции «Радонеж», отцу Артемию, в его храм Всех Святых в Красном Селе. Да, причем батюшка очень переживал, что икона-целительница, знаменитая святыня этого храма, оказалась в Сокольниках, но ему Царица Небесная послала образ чудотворный Сафона со святой горой Афон, Всецарица. А вторая чудотворная икона, почитаемая всей Москвой, находится в храме Новоспасского монастыря. Поэтому завтра, я думаю, там будут особенно торжественные молитвы, молебны совершаться, звучать постоянные молитвы. А почему Всецарица? Потому что так сегодня для нас этот образ обрел такое звучание. Да потому что очень много на Святой Горе Афон исцелений происходило по молитвам перед этим образом Богородицы людей, которые страдают онкологическими заболеваниями. Вот, батюшка, хотелось бы сказать о том, что когда-то чума и холера были страшными болезнями, от эпидемии вымирали целые города. А сейчас онкология. Но это же, по-видимому, все-таки связано с греховной природой человека. И Господь показывает, наверное, что как бы вы ни совершенствовали свои медицинские средства и снадобья, да, свою науку, то корень всех болезней – грех. И от этих болезней страдают. Раньше умирали от чумы, холеры, умирали и святые. А сейчас и подвижники многие тоже страдают онкологическими заболеваниями. Вот хотелось бы об этом два слова.
Ну, мы знаем, что любая болезнь есть либо следствие греха у грешников, у праведников болезнь – это следствие их праведной жизни, когда Господь их хочет еще больше укрепить духовно. Ну, и вот здесь вы сказали о болезнях физических, а сегодня мы говорим, прежде всего, о болезнях нравственных, вот, которые имеют следствием уже и физические недуги. И вот наш святейший патриарх Кирилл постоянно обращает внимание на то, что борьба за нравственное начало – самое главное наше дело сегодня. Вот он все время это говорит. И вот он очень хорошие слова сказал на проповеди на Успении Божией Матери. Очень важные слова, удивительно точные и глубокие. Святейший сказал, как никогда мы должны просить Божью Матерь, чтобы она сохранила живыми души людей, наших соотечественников, да и вообще всех людей. Мертвые души не могут образовывать жизнеспособные человеческие общества. Мертвая душа – это мертвая цивилизация, это конец истории. А потому борьба за нравственное начало, за его сохранение, борьба за подлинную, а не мнимую пропагандистски навязанную справедливость – это борьба за жизнь рода человеческого. И как Царица Небесная послужила делу нашего спасения через рождение Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа, принесшего нам искупление и избавление от грехов, так и после Своей кончины и вознесения на небо она молитвами Своими избавляет от смерти души нашей. Вот эти слова удивительно точные, что мертвые души не могут образовывать жизнеспособные человеческие общества. Мертвая душа – это мертвая цивилизация, это конец истории. Вот это действительно очень точные слова. И сегодня мы видим, как вот эта мертвая цивилизация, она хочет поглотить живую жизнь людей и уничтожить все живое, все нравственное, все возвышенное, все духовное. Поэтому идет действительно борьба мертвая энергия, вот так можно сказать, мертвая дьявольская энергия, захватывающая часть общества. Эта энергия пытается поглотить живую жизнь во Христе. Конечно, мы знаем, что никогда врата адова не одолеют церковь. Это мы знаем. Но это не значит, что мы не должны бороться вот с этой мертвой энергией, которая хочет поглотить живую жизнь.
С ее служителями, теми, кто тут,
да.
Все здесь, кто служит этим силам зла и
и вот поэтому, как раз как Святейший нас призывает, должны бороться за нравственное начало. Всеми силами своей души. Потому что вот мы еще недавно праздновали праздник Преображения Господня. И ведь к чему нас призывает Господь? Я ничего нового не скажу. Но это не значит, что это не является актуальным. Мы должны преобразить свои души, мы должны преобразиться благодатью Божией. А для этого необходимо жить не согрешая, стремиться жить не согрешая. Мы должны прежде всего думать о своей личной жизни, потому что никакие экономические реформы, никакие политические преобразования не дадут ничего, если нравственное начало будет в запустении. Если мы будем пренебрегать нравственностью нашей, нашей духовностью, то никакие, повторяю, государственные реформы, никакие усилия вождей государственных не дадут ничего. Они будут бесплодными.
Кстати, это то, о чем Святейший Патриарх говорит в последнее время, очень часто стремясь, мне кажется, просто достучаться до сознания некоторых людей. Патриарх Святейший Кирилл говорит о том, что никакие преобразования общества невозможны без изменения души, преображения души. Вроде бы эти слова все понимают и признают, но после этого идет снова необыкновенно яростная атака на церковь. Вы говорите о духовном, это все сказки ваши, говорят многие. А вот мы должны преображать мир сегодня. Но это же было уже в истории не раз, отец Александр.
Ну, конечно. Но, собственно говоря, те, кто нападает на церковь, они хотят не преобразить мир, а омрачить мир. То есть мрак восстает на преображение, если вот так говорить такими словами основными. Мрак восстает на преображение. Мрак хочет поглотить преображение. Мрак хочет поглотить свет сегодня. Содом восстает на град Святой Иерусалим. Вот мы сегодня видим восстание Содома во всем мире против Святого Града Иерусалима, представленного всеми подвижниками благочестия, всем православным миром.
Кстати, когда мы говорим о том, что Запад отвернулся от Христа, это не наше такое, скажем, представление о Западе. Они сами называют свою цивилизацию постхристианской цивилизацией. Многие люди на Западе. Вот недавно было открытие пар Олимпийских игр. Там соревнуются люди с ограниченными возможностями. Не буду говорить о том, как это происходило, я не видел, но скажу только одно. Само отношение к немощным, к инвалидам, как людям достойным милости, любви, которые должны иметь такие же права, как все остальные, это же отношение совершенно христианское, отец Александр.
Конечно.
И как же сегодня Европа, которая проводит Паралимпийские игры, отказывается от заповедей Христовых, называет себя постхристианской цивилизацией? Что-то неестественное, ведь тогда из жизни уйдет все самое хорошее, что и ценится в европейской цивилизации.
Вот это вот и есть мертвая цивилизация. Вот это имя до святейшей, как мертвая цивилизация, что они гонят Христа. Действительно, Запад сегодня гонит Христа откровенно. То есть мы идем повсеместно. То есть ведь идет вообще восстание на христианство во всех странах сейчас. По всему миру идет восстание на Христа. Это мы видим, ну, буквально, действительно, это есть, это в Индии это происходит, и в Европе, и в Америке, где угодно. И как раз именно еще русский народ, я имею в виду под русским народом не только русских по крови, а именно русских как православных людей, еще сопротивляется этому. Русские люди не хотят знать Христа, не хотят, чтобы он был с ними. Это же видно. Мы единственная страна, где Христа не гонят еще. по-настоящему. Но есть силы сегодня содомские, радикально-либеральные, я их называю, радикальные либералы, которые хотят гнать Христа, они пытаются это делать сейчас.
Ну, это мы видим в последнее время. Крестоповал.
Они пытаются соединить свои усилия и эту злую энергию темную хотят собрать в единый такой пучок и направить ее против церкви в надежде, что они сумеют опрокинуть церковь и государство. А государство наше тоже сегодня, мы это видим, что в лице первых лиц, оно с Христом. Государство сегодня за Христа, наше государство. У нас президент сегодня за Христа, мы это видим. И поэтому сегодня государство и церковь соединились вместе в борьбе против богоборческих сил. И они, конечно, хотят этот союз церкви разрушить, церковь с государством. Вот, вбить клин между ними. Пока им это не удается, и мы надеемся, не удастся, они пытаются это сделать. И ни в одной стране мира, в другой нет такого союза государства и церкви. Нет, нигде мы этого не видим.
Вот это, мне кажется, и напугало многих радикальных либералов. Почему? Потому что у нас сегодня принимаются, об этом знают наши слушатели, очень нехорошие законы, но все-таки удалось нам в России хотя бы официально отстоять наших детей от ювенальной юстиции. Удалось еще в некоторых моментах отбить этот натиск антихристианский. А Европа, мне кажется, уже полностью подняла руки кверху. Об этом, кстати, католики говорят, некоторые протестанты. Они говорят открыто, вся надежда на вас. Если вы русские, не устоите, православные.
Нет, а ведь, понимаете, доходит до смешного. Вот Иосиф Попович, преподобный Иосиф Попович, очень здорово сказал, что если мысль человека не заканчивается Богом, она заканчивается помешательством. Если Богом не закончится, закончится помешательством. И вот что мы сегодня видим, например, в Англии, вот про Англию, допустим, страна, так сказать, ну, цитадель, да, либерализм и прочее. Они везде запрещают курить, например. Нельзя нигде курить. Ну, вот нигде. Вроде хорошо, правда? Зато можно гей-парады везде проводить. Ну уж, лучше курить, чем геем быть, я так думаю, да? Вот, да, поэтому да. Уж если из двух зол выбирать... А у них есть, получается, то есть главное зло они распространяют и дают ему зеленую улицу, а, в общем-то, ну, обычный человеческий грех, может быть, серьезный, они всячески пытаются искоренить.
То есть гибель души для них не важна.
Не важно абсолютно. То есть для них важно вот это вот, чтобы телесное здравие было. Но это опять абсурд, если будет, допустим, у них свобода для, так сказать, для гей-парадов, то и потом тело пострадает.
Ну, а главное, телесное здравие. Ну, сколько проживут они без табака,
это
да?
Помешательство, это, например, безумие. Западной безбожной цивилизации.
Если не приходит к Богу, да?
Да, конечно.
Заканчивается помешательством. У нас звонок, да. Батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить вот по поводу, когда вот осудили вот эти кощунницы, которые так, сатанистов, которые вот в храме писали. Мне вот, знаете, здесь что удивляет, вот то, что очень многие... требует для них какого-то помилования. Особенно мне уделяют позиции священноначалия, которые просили и помилуют. Меня это просто шокирует. То есть не является ли это какое-то предательством и сдачей позиции? Мы должны быть твердые. Восстанем это, чтобы их строго наказали, самым строгим образом.
Отвечу на ваш вопрос. Здесь вы горячитесь, дорогой друг. Значит, здесь святейший патриарх и священноначалие, они... милость к падшим призывают. Они говорят о том, что можно о снисхождении после того, как уже вынесен приговор осудительный. И здесь можно о снисхождении, потому что мы любим людей, но мы ненавидим грех. Вот. Но здесь ведь о чем говорят? Вы, наверное, не заметили, что о помиловании может идти речь, и так наш священноначалие ставит вопрос. Именно так. Если будет покаяние с их стороны, вот об этом выйдем из
вас. Хотя бы признание, батюшка, своей вины. Хотя бы признание своей вины.
То есть, наше священноначалие призывает их помиловать в том случае, если с их стороны будет хотя бы признание своей вины. Хоть какое-то покаяние. Тогда, конечно, можно говорить о помиловании. Но о помиловании без покаяния никто не говорит. Это вы ошибаетесь. Нет такого. Вот так никто вопрос не ставит. Вот. А мы знаем, как святые отцы говорят, что нет прощения без покаяния. Это святые говорят, это не мы говорим. Так что... А у них не только нет покаяния, когда их показывали вот в день, когда вносили приговор в суде Хамовническом, то они это куражились, глумились, в общем, всячески показывали свое пренебрежение ко всему этому. Вот. У них нет никакого раскаяния, к сожалению.
Пока. Сегодня произошло страшное преступление в Казани, да. И вся наша такая либеральная общественность считает, что это провокация. Действительно, трудно представить, чтобы какие-то люди убили двух женщин в Казани, мать и дочь. Имена еще неизвестны, поэтому не знаю, православные или нет. Но, во всяком случае, две женщины убиты, пострадали и написали на стене дома свободу этой группе кощунец. Название, кстати, американец очень хорошо сказал. Председатель Джейкобс, председатель Совета Всемирного Конгресса, простите, семьи, он сказал, что даже когда произносят название этой группы на английском, мы-то не знаем, то это оскорбление вообще нравственности, оскорбляет детей, которые при этом присутствуют. Поэтому не будем их называть кощунницами. И вот это убийство сейчас пытаются представить как провокация власти, потому что написано было «свободу» этой непотребной группе. Я, батюшка, не могу сказать, кто там был из этих убийц, но я только могу одно сказать. Наверное, вы со мной согласитесь, отец Александр, что всякие кощунственные акции, они воздействуют на людей с психикой неуравновешенной. Очень страшно. Мы видим, как этим летом прошла череда убийств, нападений на детей. Убивали маленьких детей. Ведь все же связано это с кощунством.
Да, это кощунство, и если говорить еще вот о этих вот этих нечистых девицах, которые, так сказать, непосредственно устроили в храме со Спасителя, это было еще и ритуальное действие.
Ритуальное сквернение
храма. Ритуальное сквернение храма. Сатанинский ритуал они произвели. Это надо понимать и помнить. Поэтому они оскорбили Бога. И поэтому Бог поругаем не бывает, поэтому они, конечно, понесут наказание. Думают, что, в общем, ждет их незавидная судьба, если они покаются.
Ну, мы надеемся, дай Бог, потому что жалко, три молодые женщины. Хотелось бы, чтобы они действительно возвратились к человеческому облику.
Они должны были понять, что они по большому счету заказчикам уже не нужны. Вот. И заказчикам, может быть, даже не устраивает их, так сказать, дальнейшее благополучное житие после заключения. Они заказчикам нужны скорее в неживом виде, я бы так высказался.
Кто это из революционеров говорит, тогда дело крепко, когда под ним струится кровь?
Да, это революционный, так сказать, да, такой.
Лозунг.
Лозунг, да, и он вполне актуален в данном случае.
У нас еще один звонок. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я по телевизору сегодня слышала, что, значит, обсуждали вопрос о суррогатном материнстве. И, значит, все так в восхищении, там все, начинали там радоваться, что вот как хорошо, счастье такое, все. Там присутствовал диакон Андрей Кураев. И я хочу сказать, что все-таки диакон Андрей Кураев единственный, который очень воинственно просто против, значит, их всех поставил на место, объяснил, что это недопустимо. В общем, а получается что? Получается, что Андрей Кураев, что ли? Я вот не слышала, чтобы гласно кто-то вот из священначалия был против суррогатного материнства.
Вы ошибаетесь, дорогая слушательница. Наша церковь давно определила свое отношение к суррогатному материнству. Об этом сказано во многих документах, обращениях, мнение церкви. Здесь, по-моему, батюшка...
Да, очень хорошо известно. Ну, а да. Андрей Кураев иногда говорит правильные вещи в последнее время.
Да, которые согласуются с мнением...
Такое иногда у него бывает.
Его церковного народа, да. И в данном случае это произошло.
Дай Бог ему эту линию дальше держать. Может быть, он выйдет на правильный магистральный традиционный путь.
Да. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, наших слушателей всех попросить помолиться 1 сентября. 1 сентября – годовщина ухода ко Господу, представления ко Господу настоятеля храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери Софии на Милуском кладбище Пресвитерии Бориса Пресвященника. Дорогой батюшка, для всех нас, он храм начинал восстанавливать, отец Александр, просто из руин, в которой его превратила советская власть. Там была игрушечная фабрика, были перекрытия на втором этаже. Сейчас, кто заходит в этот храм, не могут представить, что он когда-то был разрушен. И трудами отца Бориса, матушки Зинаиды, его молитвами и трудами великими храм восстановлен. И вот 1 сентября будет богослужение совершаться. Все, кто знал отца Бориса, от него многие приходили. Батюшка необыкновенно, он с 3 лет воспитывался почаевскими монахами во время войны Великой Отечественной. И приглашаем всех просто прийти в наш храм, помолиться. Могила батюшки находится в алтаре храма отца Бориса. Сейчас этот храм является верой надежды любой матери Софии. На Миловском кладбище является подворьем казахстанской митрополии. Будет служить митрополит Александр в этот день. Приезжает торжественное архиерейское богослужение. Ну, а кто не сможет прийти, просто прошу всех в этот день молитвенно воздохнуть и помянуть нашего дорогого батюшку, отца Бориса. Да, и... Отец Александр, я хотел бы попросить помолиться еще наших слушателей, вас, батюшка, о новопредставленных воинах Сергии и Георгии. Это 2 офицера спецназа. За плечами у этих достойнейших офицеров наших 2 войны чеченских награждены многими боевыми наградами. Воевали за Россию и в 1-ю чеченскую, во 2-ю чеченскую. И вот удивительное... Конечно, как Господь к себе призывает. Они очень могучие люди, крепкие были. Полковник Сергей Гриценко, инфаркт. 47 лет было человеку. Ушел внезапно ко Господу. А Георгий Калашников, полковник, замечательный человек, достойнейший. Тромб. Вот с коротким промежутком 2 воина ушли ко Господу. Прошу всех воздохнуть о них, помолиться. О покаянии душ воина Георгия, воина Сергия. Батюшка, все-таки война догоняет иногда. Казалось бы, прошли такие огненные просто годы, мясорубки. Неожиданно сейчас Господь призвал к себе. Как, что в утешение сказать? Молодые люди, еще полные сил.
Ну, здесь, конечно, трудно что-либо сказать. Утешение. Действительно... Говорить какие-то такие общие слова здесь тяжело, да, особенно людям родным это сложно, тяжело слушать. Но единственное, что, конечно, люди, отдавшие свою жизнь за Отечество, они спасаются. Вот. И воины, павшие за Отечество, а наше Отечество православное, они, конечно, совершают подвиг, и Господь берет их в свои обители. Вот тут, мне кажется, очевидно.
Даже если они не пали на поле грани, то, конечно... Я хотел бы сказать, что война ни для кого не проходит бесследно. Она всегда отражается на здоровье. Кстати, многие наши ветераны тоже потом после войны, еще казалось, молодые, полные силы, неожиданно так уходили ко Господу. Все равно их можно считать воинами, которые положили души свои за Отечество.
Вот я еще, знаете, что я хотел сказать? Вот мы говорили с вами о... Сейчас звонок у нас, давайте послушаем.
Мы слушаем вас.
Добрый вечер. Пожалуйста. Отец Александр, благословите.
Бог благословит.
Отец Александр, я вот хотел задать вопрос такого плана. Вот на сайте Богослов.ру обсуждается вопрос про вот электронные вот эти технологии новые и прочее. Вот хотел бы у вас спросить, вот как вы относитесь, ну, вернее, ваше мнение, вот является ли вот чип, ну, который может быть в виде лазерной татуировки, так? Ну, или верочек, является ли это вот печатью Антихриста?
Вы знаете, вот в Апокалипсисе много, так скажем, мест, которые трудно однозначно трактовать. Почему тут не случайно Апокалипсис никогда не читается в виде паремии на богослужении? Потому что там есть действительно места, которые можно по-разному оценить, по-разному понимать. Но есть одно место в Апокалипсисе, которое поднимается однозначно. Там сказано так, что буду ставить слуги Антихристовы печать человеку на правую руку, написано, или на лоб. И те, кто не будет иметь печати, не смогут получить всех, так сказать, услуг. Ни пропитания, ни другой помощи. Поэтому я... Не могу так категорично говорить, брать на себя такое право. Я все-таки священник, должен аккуратно говорить, вот, давать какие-то оценки. Но, во всяком случае, я не дам, ставя себе чип на руку или на лоб. То есть все, что происходит до вмешательства в мое тело, ночью относительно можно терпеть. Скажем, у вас заносит какой-то там реестр, какой-то, в какую-то карточку заносят все ваши данные в пластику, где будет все выведено, вся информация собрана у вас. Это очень плохо для человека. Это в духовном отношении очень плохо, и это просто контроль над человеческой личностью, который нас, конечно, устраивать не может. Но все-таки это все происходит вне вашего тела. А мы должны помнить, что личность человека, если говорить из христианского богословия, личность человека состоит из духа, души и тела. Да, мы знаем это. Так вот, тело – это такая же ценная часть личности, как и душа человека, не менее ценная. Это там же поднимем, причем мощи святых почитаем, да? Именно поэтому. Так вот, если вторжение в мое тело уже, и чип пытается поставить мне на руку или на лоб, то это уже совсем другое дело, другое качество совершенно. Поэтому я считаю, что чипирование руки, в данном случае, о чем мы говорим, это очень близко к тому, что надо понимать под печатью Антихриста. Я бы так выразился.
Но тем более согласие человека, это если
да,
происходит.
Да. Это близко, того, это близко к этому, я бы так
продавать.
Аккуратно бы сказал, близко к этому.
Еще один звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Батюшка Виктор Александрович, вот вы говорите, что премии не читаются по откровению Иоанна Богослова. И действительно, там даже в тексте сказано, здесь терпение святых. То есть придет время, это откроется. Видимо, действительно, вот отдельные части невозможно даже вот если читать толкование святых отцов, то все равно мало что определяется на сегодняшний день. Так вот, так что вот эти вот невозможно не купить, то, что сейчас покупают через интернет, и у кого нет интернета, это кто с ним не связан, тоже не смогут ни продать, ни купить. И такое может быть без наличных. Так вот у меня вопрос по русскому вестнику. Вот в двойном номере последнем очень интересном 16-17, там есть большой материал о выставке о царственных останках, и который называется «Расследование длиною век», и авторы этого расследования, авторы этой статьи, они описывают, как много несуразностей и ошибок, и намеренных, или как, в общем-то, в этой даже вот в экспонатах этой выставки. Вы почитали, и вот то, что мы сейчас имеем такое кощунство, в общем-то, что святотатство, чужие останки захоронены как царственные мощи. Потом к тому же мы имеем их как страстотерпцы, а не как мученики, достойные их подвигу. Вот, может быть, в связи с этим такое нарушение наших сакральных границ происходит со стороны вот оперативных сил Божьих. И вот сейчас еще в этом же номере большая статья о том, какие русские земли исконно наши, и как они по воле одного человека, может быть, и не очень-то даже его воля, и, может быть, это было корыстное какое-то действие, как мы потеряли, Россия потеряла столько земель, отдав государствам, которые были раньше союзными республиками, которые сейчас тянутся в НАТО. Вот это вот очень интересная статья, если можно, если вы знаете, прокомментируйте. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо Господи, за ваш звонок, дорогая слушательница. О царских останках, батюшка, я, если позволите, кратко скажу.
Да,
тогда, потому что мы на эту тему много очень передач делали, проводили еще конференции, когда пытались эти екатеринбургские останки назвать царскими, и церковь тогда, скажу кратко, не приняла все доказательства, которые нам навязывала эта комиссия во главе с Немцовым, нынешним болотным революционером и прочими. И церковь говорит, они, вы знаете, когда святейший патриарх Кирилл возглавил нашу церковь поместную, то они попытались снова сделать, значит, такой вот ход и какой-то, и прорваться своими сомнительными экспертизами. И церковь ответила, вот послушайте внимательно, церковь сказала, что на все вопросы, которые церковь поставила перед этой комиссией 10 лет назад, тогда это 10 лет было с момента захоронения екатеринбургских останков, За 10 лет церковь ни одного ответа внятного на эти вопросы не получила. И никто из этих фальсификаторов так свой ответ до сих пор, так внятные ответы до сих пор не только не может дать, но и не собирается давать церкви. Поэтому вновь возня вокруг екатеринбургских останков, это, конечно, тоже, батюшка, все-таки ритуальное действо такое, когда пытаются уже мощи создать наших великих святых царственных мучеников. Единственное, что, дорогая слушательница, иконы святых новомучеников и исповедников российских есть везде, в каждом храме. В 2000 году были прославлены. Они находятся, святая царская семья, в центре иконы, в царских одеяниях, под престолом Божиим. Поэтому прославлены они, страстотерцы, мученики. Это наши великие святые.
Ну, потом, конечно же, почитает, да, так сказать, наши враги многоликие, многоличинные, точнее, да, многоличинные враги наши, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы были лжемощи царственных мучеников. Потому что, учитывая поклонение царственным мученикам в русском народе, они, конечно, хотят его расколоть. И это, безусловно, они будут пытаться делать и дальше.
Но мне хотелось бы только сказать вот о чем. На царские дни в Екатеринбурге из храма Спаса на Крови в монастырь царственных мучеников на Ганину яму идут десятки тысяч людей, которые съезжают со всей России. В Петропавловском соборе вы не найдете ни одного человека, который бы приходил туда, стоял на коленях, молился и читал акафист. Вот и все. Это, по-моему, батюшка,
сердце народа в руках Божьих. И Господь указывает людям, особенно простым людям, верующим, по-настоящему глубоко, он указывает, Господь, где действительно то место, куда нужно идти. Это же не так все просто. Народ же не обманешь. Верующих людей не обманешь.
Помните, батюшка, да, как некоторые, значит, наши, скажем, ну ладно, не будем их называть очередной раз, но либеральные такие богословы пытались уверить святейшего патриарха Алексея в том, что народ, суевер, идет к мощам на могилку блаженной Матронушки.
Ну, так это многие наши, так сказать, внутри церкви либеральные такие деятели тоже так пытаются утверждать.
Да, а святейший патриарх Алексей тогда поехал на могилку Матронушки, и немедленно было прославление состоялось.
Сейчас, да, все вопросы, да, были сняты.
Все вопросы, поэтому душа народа чувствует, где благодать Божия. Где
так всегда было, мы помним. Народ нельзя обмануть, народ Божий обмануть невозможно. Какие бы ни применялись технологии нашими многоличинными оппонентами, народ Божий нельзя обмануть. Это же история множество раз показывала. Помните, как было с обновленчеством? Да, ну, да, пытались там обмануть. Ну, что вначале, так сказать, вот после революции стояли храмы пустые, обновленческие.
Тот же храм Христа Спасителя, да, там десяток людей был.
Так что все же это уже было, и ничего у них не пало. Другое дело, что вот люди околоцерковные, они, конечно, там или малоцерковные, выцерковляющие, они могут здесь повестись как-то еще. Эта опасность, конечно, существует.
Учитывая мощь средств массовой информации.
Да, потому что нас, конечно, люди очень, так сказать, падки на всякие иногда
информационные. Просит нас помолиться о здравии матушки Татьяны Сочады, младенца Иоанна, младенца Софии.
Помоги, Господи.
Болящих Ларисы, Натальи, Татьяны, Клавдии, Галины, Антонины, Петра, Валентины, Виктора, Виктора, Николая, Марии, Василия, Веры, Марии, Марины. Это все болящие. Болящих Александра, отроковицы Ксении, болящие Зинаиды, Виктора, Вячеслава, болящих Любови, Елены, Татьяны, Надежды, Нины, Владимира, Татьяны, Нины, Екатерины Сочады, Анастасии, Владимира, Леонида, Юлии, Марины, Анастасии, Сергия, Владимира, младенца Георгия и упокоения Марии, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иродиакона Алексея, новопреставленного Игоря, Владимира, Михаила, Владимира, Павла, Александры, Владимира, Владимира, Евгения, Николая, Анны, Любови, Елены, Александра, Марии, монахини Татьяны, и прошу помолиться о упокоении протоиерея Бориса и воинов Георгия и Сергия. У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Раба Божия Галина. У меня два вопроса, замечания. Вот вы знаете, я три раза пыталась по этому Киви отправить, и удалось один раз. И то с помощью там не люблю это слово, менеджера. То есть для бабуль, которые плохо видят, которые вот эти вот страшные набор цифр, вот сделайте, мне кажется, вот как народное радио. Позвоню по телефону 130-150 рублей. Мне кажется, это был бы выход. Я не знаю, может быть, там
специальные
какие-то делают. Но вот то, что предлагают через Киви, даже в лавочке Сретенского монастыря я не могла это сделать. Наконец, кто-то пытался, не сделал, и, наконец, сделал один очень грамотный компьютерщик. Но это же нельзя. Но вы представляете, кто вас слушает? Большинство вот уже пожилых людей.
Понятно. Благодарим вас, дорогая слушательница, за не только за вас, ваши пожертвования, но и за заботу. А телефон есть для пожертвований 609-59-59. Но дело в том, что телефоны эти сети, или как, ну, не знаю, это вопрос не ко мне, к Никифору, вот он когда будет, Евгений Константинович, в эфире, он все подробно объяснит. А они просто огромную часть этих пожертвований снимают на какие-то свои нужды. Поэтому Киви более простой. Но благодарим вас, потому что, конечно же, тяжело, батюшка, наверное, тем, кто не знаком с этой техникой, посылать пожертвования на Радонеж.
Да, да, конечно. Это вообще проблема, так сказать.
Ну, я думаю, я передам Евгению Константиновичу.
Для меня большая проблема.
Да.
Хоть я не бабушка, но у меня тоже большая проблема что-нибудь отправить. Я плохо с этим не владу, пока с компьютером, с интернетом.
Как многие. Да, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте еще
раз. Здравствуйте.
Батюшка, я вам благодарна за вашу позицию, которую вы высказали по поводу вот этих электронных документов. Дело в том, что у меня есть такие сведения, просто Бог, в общем, дал. Кто хочет, тот найдет. Там Господь дает. Вот. Вы знаете, вот я прочитала мнение специалистов. Сейчас очень техника достигла такого, что нам просто и не снилось. И совершенно было заявлено прямо, сказано, что прямо люди, которые разрабатывают вот эту вот новейшую карту, что это дело очень серьезное. Потому что, когда человек напишет вот это заявление, вот так специалист и сказал, заявление, так казалось, что лазерем будут невидимо ставить ему вот лазерем шестерки, он даже не заметит.
Дорогая слушательница, давайте мы на эту тему, простите, что я вас прервал, потому что хотелось бы о другом поговорить. На эту тему у нас были передачи.
Мы уже очень сказали.
Говорил, мы все сказали, да, а вникать в эту технологию...
Мы же не разбираемся в этом, но сейчас зачем об этом
сейчас говорить? Да, мы сказали, что мы не хотим этого и не будем принимать ничего.
Господь нам покажет в любом случае. Лазер так просто не, так сказать, нас не проникнет, если мы... Господь нам покажет.
Отец Александр очень четко и ясно сказал, что не позволит внедрять себе какие-то чипы в тело, потому что это будет предательство. Ну, а как уже они собираются это внедрять? Какая для нас разница? Мы же не хотим с вами, дорогая слушательница, этим заниматься, и не позволим. А зачем в их технологиях копаться? Если человек отказывается, то насильно ему никто этого сделать не сможет.
Да, это существенный момент, да.
Без его воли. Если напишешь, что согласен, тогда другой.
Сейчас вот, мне кажется, о другом можно надо поговорить. Вот интересное такое наблюдение. Вот стали кресты сносить кощунники, сатанисты в разных местах. И вот что интересно, обратите внимание, такой факт, что люди стали поклоняться снесенным крестам.
Как у нас мученикам, да?
Так вот, то есть, наоборот, люди потянулись вот именно к этим, как бы, поверженным святыням, которые приобрели в глазах людей еще особую ценность. Это удивительный факт. То есть, они дожидались, что люди как-то испугаются и не будут реагировать на это, да? А народ эти куски крестов бережно собирал, своими слезами омывал их молитвенными, соединял, и эти кресты, соединенные, склеенные, стали объектом особого поклонения.
Верующих православных людей.
Вот как укрепляет Господь нашу веру. И как Он, как Господь и усилия нечестивцев обращает против них и в нашу пользу. И так будет всегда, только если мы будем действительно в высоте благочестия и глубине веры.
А я хотел бы сказать о том, что на Соловках Вся русская земля омыта кровью мучеников. На Соловках, наверное, многие наши слушатели видели эти фотографии. Березы растут, крестообразно простирая свои ветви. Как пытались богоборцы крест Христов уничтожить на русской земле, ничего у них не удалось. А этих несчастных их можно только пожалеть и помолиться о том, чтобы Господь вразумел
вообще эти бедные души. Снос крестов — это вообще признак их скорой гибели, мне кажется. Вот мне так кто все. Я как с оптимизмом, я сначала, когда об этом узнал, ну шок такой был. Ну сейчас пойдет по всей стране снос крестов. Думаю, что нет, вы знаете, не пойдет. Они, видимо, сейчас поймут, что они сделали самую большую роковую ошибку, посягнув на крест Христов. Нет ничего более страшного, чем на крест посягнуть. И, посягнув на него, они тем самым подписали себе окончательный смертный приговор. Духовный, а потом, надеюсь, и юридический.
А, кстати, батюшка, вот что интересно. Вся эта компания, которая сейчас угрожает крестоповалом и прочим, ведь они-то когда-то власть над Россией получили... И тогда они сносили кресты, убивали священников, да, убивали простых христиан. А сейчас у них руки короткие, но они мечтают о том, чтобы эту власть получить и снова кресты с храма Христа Спасителя сбить с наших храмов, запретить колокольный звон. Но сегодня, мне кажется, это вот на нашей земле это агония, потому что я посмотрел отклики многих слушателей, вернее читателей в интернете. Пишут люди так: мы не воцерковленные люди, мы в храм редко ходим, но это наши русские родные святыни, и мы не позволим их осквернять. Все-таки это очень важно, отец Александр.
Конечно. И процесс очень неоднозначный идет. С одной стороны, мы видим возрастание сатанизма, кощунства, а с другой стороны, это будет укреплять нашу веру и восстанавливать против этих кощунников все новые и новые ряды истинно верующих людей. И та же молодежь, которую пытаются сейчас расколоть, да, мы видим, что часть молодежи вовлекается вот в это сатанинское действие, безусловно, но часть молодежи, я думаю, не меньшая, вовлекается в обратное действие, благое.
И тем более, когда многие ребята идут служить в армию, вот мы сегодня вспоминали воинов наших в Чечне, сражавшихся, я могу, дорогие братья и сестры, сказать, что очень многие ребята, которые прошли боевые действия, крестик никогда не снимут. И отношение к нательному крестику и к поклонным крестам у них самое благоговейное. Может быть, не все из них так воцерковились по-настоящему, исповедуются, причащаются, но все-таки, батюшка, что-то произошло
вот
за последние годы.
Это неоднозначные процессы. Вот за время вот этой либеральной так называемой перестройки, с одной стороны, внимание, армия сокращалась, всячески, так сказать, уничтожалась и прочее, прочее, прочее. Но вместе с тем она и воцерковляться начала, чего не было раньше. Правда ведь? И вот я сейчас вижу, что почти все вот сегодня военные, они в той или иной степени, в общем, приобщены к вере. Очень много
верующих
христиан.
Да?
Да.
Те, кто...
вот, я тут, у меня сейчас сын пошел служить в спецназ, видеть. Вот, и служит там, слава Богу. Вот, поправился на 10 килограмм, что действует то, что в армии полезно находиться молодому человеку.
Все, он спортивный всегда.
Да, за два месяца на 10 килограмм поправился, дай Бог, чтобы дальше так укреплялся. Вот, и я там был как раз на принятии присяги в этой части. Так вот, часть носит имя Александра Невского. Там замечательно их окормляет их диакон Алексей такой, потрясающий человек, который любит этих ребят, как своих родных, и все для них делает. Так вот, называется там храм... Значит, домовый храм в честь Александра Невского. Они там причащаются регулярно, эти ребята. Их привозили в храм Спасителя причащаться недавно всех.
Спецназ.
Да, спецназ. И да. Когда я туда приехал на присягу, то мне дали слово там сказать. Попросили меня, значит, командир части сказать слово. Вот. И самое замечательное слово сказал о, так сказать, необходимости вот хранения веры православной для того, чтобы нам отстаивать свое отечество и побеждать будущих воинов.
Командир части, да?
Да. Это, то есть уже я вижу, что вот это вот православие проникло уже в армейскую среду. Это очень важный момент. Это огромная победа, несмотря на то, что армия сокращалась и все. Ну, кстати, сейчас мы знаем, что после событий последних, вот, международных, наша армия снова укрепляется. Это отрадно, кстати,
и
очень
будем
факт.
Надеяться на то, что...
Да, вот, да.
А я хотел бы, дорогие братья и сестры, всех вас пригласить 8 сентября в паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена нашей величайшей святыни, иконе Матери Божией Владимирской. Мы будем и в Сретенском монастыре, и в Третьяковке, в храме святителя Николая Толмачеха Владимирской иконы, и в других наших храмах. Поговорим с вами о нашем Отечестве, истории нашей. И, конечно же, помолимся перед великими святынями, чудотворными иконами Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Телефон, по которому можно записаться на эту паломническую поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или билет можно купить Пречистенка, номер, дом 28, в паломнической службе Радонеж. А у нас еще один звонок, батюшка.
Слушаем вас.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Отец Александр.
Добрый вечер.
Благословите. Благодарю вас. Давайте вот вместе подумаем, как нам не повторить ошибки 1917 года, когда вот государство не смогло защитить церковь, а церковь не смогла воспитать свой народ как защитников веры Отечества. Давайте подумаем, как это можно сделать, как нам мобилизовать сейчас народ.
Спасибо.
Ну, во-первых, вот опять я скажу, что сегодня очень много от усилий каждого отдельного человека. Вот мы сейчас говорим, что делает церковь для того, чтобы было то-то и то-то? А что делает каждый из вас, вот вы лично, я лично и так далее? Понимаете, вот мы все время, в общем-то, где-то подсознательно хотим, чтобы кто-то сделал. Понимаете? Вот. Это понятно, что, конечно, прежде всего, очень многое зависит от верховной власти, церковной и государственной, но при этом как-то немножко мы забываем о своей личной роли и немного остаемся пассивными в тот момент, когда, в общем, идет вот эта борьба, надеясь, что за нас вот высокопоставленные люди там и там решат вопрос. Вот. Поэтому мы должны прежде всего усилить свою молитву личную. Вот мы уже, ведь очень, все-таки согласитесь, дорогие мои, что мы мало молимся. Мы читаем едва утренние правила или вечерние, торопясь, потому что то утром мы опаздываем на работу, вечером находишься поскорее лечь спать. И молитва по-настоящему недостаточно совершается. Вот попробуйте около икон простоять дома в молитвенном сосредоточении хотя бы полчаса, молясь об Отечестве, о своих близких, по-настоящему углубленно. Это очень непросто, как может показаться, понимаете? И вот эта наша недостаточная молитва сегодня, безусловно, одна из причин наших некоторых и многих поражений. Поэтому прежде всего надо начать с усиления молитвы собственной. Вот. В идеале до кровавого пота. Вот тогда будет результат. Каждый, кто в трудных обстоятельствах своей жизни молился горячо, когда кто-то умирал или болел, знает, как Господь может помочь. Так же, когда мы молимся с вами за Отечество. Вот. Поэтому вот с этого нужно начать. А что касается государства, например, нашего, то оно сейчас, вот в данном случае, в деле спустирать поступило очень правильно. Вот, когда-то я сравнивал Пуссера с делом Белиса. Помните, было такое дело в начале, вот как раз вот тоже в эти же годы прошлого века. И тогда государство попятилось под натиском либеральных сил того времени и вынесло Белису оправдательный приговор. И после этого началась эскалация революционного процесса в России. Сегодня у нас, слава Богу, суды, ведь поразительно, что парадоксально, сегодня наши суды, при всем том, что они разъедены либеральной ржавчины, разъедены, но они еще сохраняют остатки вот того прочного советского суда советского времени. Ведь, смотрите, все были уверены, очень многие, что государство сейчас оправдает кощунство, но не оправдало, и поэтому дело Белиса не повторилось.
Ну да, мы, может, просто не представляем, что тогда происходило. Сатанисты убили Андрея Ющинского, отрока в Киеве. Явно, ну мы сейчас, я уже думаю, доказывать кому-то о том, что сатанисты существуют.
Да, не приходится.
Те, кто смотрит современное телевидение, об этом очень хорошо знают, что сатанисты существуют, сатанинские секты, и эти секты приносят человеческие жертвы. Был убит, в этом обвинили Белиса. И неожиданно вся общественность мировая, как сегодня, все эти депутаты Бундестага,
то же самое, что сегодня, да.
То, что сегодня, они стали упрекать царское правительство и российский суд в том, что он руководствуется какими-то антисемитскими, значит, там, действиями и мотивами. И заставили дело об убийстве отрока с сатанистами превратить в дело о Белесе, да? Так это было, батюшка.
Да.
И общественность, Короленко писал, Горький, отступили тогда. А после этого началась вакханалия. И вот сегодня государство сказало, что мы не позволим кощунствовать и осквернять православные храмы.
Ошибка не повторилась. И здесь, конечно, надо сказать, что вообще, вот если мы вспомним дореволюционную Россию, то мы что увидим? Тогда судебная система была вся настроена против государства. Вся практически. Вот. Помните Вера Засулич, которая смертельно ранила Трепова, это государственный чиновник высочайшего ранга, и ее отпустили из зала суда.
Тоже по таким же давлениям,
да,
общественным.
Ну, сегодня представьте себе, если будет покушение организовано какому-нибудь лицу высшего ранга, просто покушение даже, да, ясно, что его никто из зала суда не отпустит. И у общественности даже и мысль не появится в этом случае требовать его, так сказать, оправдания преступника.
Но дело в том, вот.
И уже скажу, что в этом смысле наши суды прочнее, чем были...
Вот, не так поддаются давлению, да, либеральной
общественности. Да, конечно.
Отец Александр, а мы помним с вами, как недавно, вспоминая Чеченскую войну, как вся эта либеральная общественность, радикальные либералы, как они воспевали террористов, называли их борцами за независимость, и как они издевались над федералами. Их отрезвило. Некоторых из них. Я просто знаю таких людей, которые чуть-чуть пришли в разум, только когда в Москве стали взрывать дома террористы. Взрывы в метро. Сейчас убит шейх Дагестана. Мудрейший человек, почитаемый всеми традиционными верующими мусульманами в Дагестане, по всей России, даже в мире его многие, убит террористами. Неужели нашу радикальную либеральную общественность невозможно вразумить до того, как потоками начинает литься кровь? Почему они не связывают кощунство, падение нравственности, снятие всяких запретов с теми реками крови, которые потом льются, террористами проливаются, когда к ним снисходительно относятся? Ведь это, наверное, один и тот же терроризм. Только это терроризм духовный, а это терроризм физический. Они же связаны, батюшка.
Ну, здесь, как сказал правильно архит Тихон Шевкунов, это бархатный терроризм.
Отец Тихон так
назвал. Да, назвал, что то, что сделали в храме Спасителя кощунец, это бархатный терроризм. Ну, так сказать, бархатные перчатки такой, да.
А потом...
Да, на самом деле это то, что потом перерастает уже в действие радикальное, уже, так сказать, другого уровня. Одним словом, мы, в общем-то, конечно, что сейчас идет внутри страны борьба между либералами и государственниками за будущее России. То есть, если радикально либералы побеждают, Россия погибает. Это очевидно. Это тут понятно для всех. Если побеждать государственника, России есть шанс выжить. Вот так ставится вопрос сегодня.
Скажем так, радикальные либералы, когда победили в 91-м году, вроде бы советская власть безбожная пала, но мы видим, что стало происходить с государством. И вроде бы дали церкви свободу, но какие реки крови пролились? Таджикистан, гражданская война, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, потом две чеченских войны.
То есть, и потом, ну, знаете, идет такая, как бы, сказал, большевизация либеральной общественности. Я бы так выразился. Так, да. Казалось бы, они боролись с большевизмом всегда, да, вот изначально, как другой либерал. Это борец русский, сколько российский либерал, это борец с
самодержавием,
ну, то есть борец с большевизмом, ну, вот, да, и совет, да, советское время, диссидент, да?
Да.
Они боролись, так сказать, были борцы большевизма. Так ведь?
Да, да.
Вот, диссидентство движения. Но всего те же самые диссиденты сегодня, они большевизируются. Вот что поразительно. И уже фактически, когда сегодня там какой-то Эйдман, по-моему, да, заявил, что раздавите гадину, дал интервью такое, да, по эху Москвы, где он требует уничтожить церковь. Это либерал, который, казалось бы, должен большевиков ненавидеть, говорит большевистским языком. Вот что происходит реально. То есть радикальный либерал сегодня становится большевиком.
Настоящим.
Самым настоящим большевиком.
Кстати,
круг замыкается.
Правозащитники, как принято сейчас, даже это само слово стало неприятным, те, кто когда-то отстаивал традиционные русские ценности, такие как заключенный в советском режиме прошел тюрьмы, зоны, наш дорогой человек для нас, Владимир Николаевич Осипов, они стоят твердо, обличая все преступления и поступки власти, которые были совершены за последние годы, но они твердо стоят на защите российской государственности. Это удивительно, батюшка, да?
Конечно, да. Как... Это вот, но все же тогда определилось уже, еще в советское время, тогда как раз диссиденты, которые, в общем, были, так сказать, настроены против вообще России, русской истории, и от них отпочковались русские правозащитники, которые пришли на правильные позиции, наконец.
Батюшка, мне кажется, еще один момент можно отметить. Ведь говоря не только о вот церковленных гражданах, и не только о тех, кто не желает никаких революций, больше потрясений, пролития крови, можно сказать, что сегодня вот этот процесс над кощунницами, он показал многим, не воцерковленным, но здравомыслящим, сохраняющим нравственную какую-то, нравственное здоровье нашим соотечественникам, к чему их ведут, к чему ведут нашу страну. То есть, что никакой нравственности в этом обществе быть не может, если победят вот эти взгляды радикально-либеральные.
Да, вы совершенно правы, это очень верное замечание вы сделали. Действительно, это мы видим, что ведь вот через это дело «Пусть рать» была явлена аморальность, страшная, совершенно чудовищная аморальность радикального либерализма.
Не только вражда в церкви Христовой.
И даже многие либералы сегодня, кстати говоря, ну, по умнению, что там есть ведь не глупые либералы. Они стали отходить от радикальных либералов. Сейчас в каком-то смысле происходит раскол внутри либеральной общественности. Радикальные либералы, они оттолкнули часть либеральной массы. Отталкивают.
То есть людей со здоровым нравственным чувством.
Да, которые начинают как-то уже задумываться. И как раз еще, может быть, и даже кто-то из них в наши ряды традиционалистов примкнет, к нашим рядам традиционалистским. Вот что происходит. Поэтому, ведь опять же, когда Господь хочет человека наказать, он лишает его разума. Вот они, действительно, они впали в безумие. Радикальные либералы, большевики, небольшевики современные, они отказались от Бога и, значит, впали в помешательство. И люди уже видят, что они действительно помешанные. Но если человек, вот некий Эйдман, да, кто он по национальности, я не знаю, немец или кто-то, не знаю. Вот, если он говорит, что гадину, раздавите гадину
от церкви,
ну что можно сказать? Это отпугнет же многих либералов.
Которые все-таки приходят.
Потому что в церкви люди собирали взглядами есть.
Батюшка, а все-таки многие, вне зависимости от политических взглядов, у любого человека, когда беда, когда кто-то заболел из близких, когда он сам болит, когда он теряет своих близких, он же обращается не к политическим партиям с молитвой, он обращается к Богу. И вот сегодня уже, в наступивший день, совершается празднование в честь иконы Матери Божией Всецарицы. И мне кажется, что те, кто даже не был воцерковлен сегодня, но увидел, как все эти кощунники и кощунницы, те, кто валит кресты православные, спиливает, восстали против Бога, они все-таки не захотят в нашей стране быть в одном строю, скажем, с этими богоборцами. И удивительная молитва.
Вот можно прочитать ее, братья и сестры, в конце нашего эфира. Действительно, надо помолиться Божьей Матери перед образом Божьей Матери Всецарицы. Какое замечательное слово. Всецарица. Владычица наша. О Пречистая Богоматерь Всецарица, услыши многоболезненное воздыхание наше, пречотворную икону Твою из удела Афонского в Россию принесенную. Призви на чад Твоих, неисцельным недуги страждущих, Христовому образу Твоему с верою припадающих. Как уже птица крылома покрывает птенцы свои, так и ты ныне, присно, живосущий, покрый нас многосребным твоим амофором.
Аминь. И, дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Сегодня на ваши вопросы отвечал, беседовал с нашими слушателями отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках. Это метро «Парк культуры». Там находится много святынь и великая московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных. Продолжаем праздновать Успение Пресвятой Богородицы, праздник великий. И еще раз благодарим вас за внимание.
И будем верить в то, что враг будет разбит, и победа будет за нами.
Пресвятая Богородица,
помогай нам. Спаси нас.